В эфире рубрика «Экономика инвестиций». Я приветствую в студии главу аналитического отдела инвестиционной компании Всеволода Лобова. Всеволод, здравствуйте. Говорим о том, стоит ли принять участие в приватизации крупнейших государственных компаний, о чем все громче говорят наши власти, наше правительство, наш президент. Но сначала, так сказать, более простых и понятных вещей. Пришла статистика о том, что за январь самыми прибыльными стали следующие инструменты инвестирования, а именно золото, про которое все говорили, что оно дешевеет и уже чуть ли не ниже себестоимости. Паевые инвестиционные фонды, 10 самых крупных активов принесли больше 4% за месяц прибыли, и серебро. То есть драгметаллы и вот ПИФы самые прибыльные. При этом даже валюта, недвижимость, естественно, депозиты, это все чуть-чуть, мало-мало, меньше процента. А почему золото? Почему серебро? Почему ПИФы?
Ну, вы знаете, на горизонте в один месяц можно, сказать, что, ну, неважно что. Потому что, вы знаете, если покупать акции в середине месяца, можно заработать 8 или 10%, если мы говорим о российских бумагах. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то сигнал. Но на самом деле на фоне вот макроэкономических событий, которых мы наблюдали в конце декабря, в начале января, особенно падение цен на нефть, и падением всех остальных площадок по всему миру, в том числе и российских. Если на это смотреть, то, конечно, золото немножко выделяется. Чем? Прежде всего, Китаем. Как мы знаем, Китай очень активно продавал свои резервы, чтобы поддержать юань. А вот золото он не продавал. То есть совсем. Он золото удерживал. Более того, была идея, она появилась где-то в середине декабря, наверное, что китайцы будут ожидать ослабления юаня, которое мы также наблюдали, и на этом фоне покупать золото. А Китай вместе с Индией, в общем-то, главные потребители золота. Ну, Индия выделяется, конечно, там в 2 или 3 раза больше спрос в Индии, чем в Китае. Но Китай такой двигатель. И он всегда был двигателем, и, собственно, золото так сильно упало, потому что двигатель перестал работать. И вот здесь, на фоне возможной девальвации юаня, появилась идея, что, может быть, китайцы начнут инвестировать в золото. И позиции стали открывать именно в золоте. Ну и, собственно, серебро – это та же история. Вот ну, причины, наверное, вот эти.
Акции тоже, говорят, по всему миру снижаются, количество инвесторов уменьшается, люди из акций выходят. А почему?
Ну, ПИФы, ПИФы – это многогранная история. ПИФы вкладываются в очень много разных инструментов, в том числе и золото. Я думаю, что, конечно, по итогам января первые по доходности – это инвестиционные фонды, которые вкладывались в основном в драгметалл. Потому что ну, акции, в общем-то, не выросли в январе практически совсем, если мы берем полный месяц. Про нефть мы все знаем, вот ПИФы, которые вкладываются в драгметалл, и выросли.
Какие-то рекомендации в связи с этой статистикой даете на ближайшее будущее?
Здесь рекомендация только одна. Мы просто увидели очередной месяц, в котором наш постоянный совет о диверсификации вложений сработал.
Ну, этот совет не может не сработать, потому что он срабатывает всегда.
И собственно, инвестиции в золото – это такой же совет в этом же смысле. Почему бы нет? Золото стоит не очень дорого. Вряд ли оно будет очень сильно падать. Вряд ли оно будет очень сильно расти. Но в разных личных ситуациях разные активы ведут себя по-разному. Видите, как нефть сильно упала. Золото выросло в этом месяце. Валюта, опять же, вполне себя неплохо ведет. Поэтому такая диверсификация, когда у вас и валюты, и золото, и рубли есть.
Вы имеете в виду, сегодня валюта неплохо себя ведет? То есть рубль опять
в целом,
резко полетел вниз?
Нет, в целом это означает, что
кто-то хорошо заработает.
Во-первых, кто-то хорошо заработает, а кто-то просто не потеряет на активах, которые только в рублях. Да? Поэтому диверсификация, валюта, акции, депозиты, золото – это все из этой же оперы. И золото можно инвестировать, это доступно вполне.
Все, прошу вас прокомментировать следующую ситуацию. Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже резко увеличилось количество ставок спекулянтов на рост цены на нефть. Только что они показывали рекордные ставки на падение. Сейчас вот рекордные на рост 2010 года, самые большие, так сказать, вложения. И удивительно, что параллельно на интерконтинентальной бирже в Лондоне ставки на снижение цены на нефть. Вот что все это значит? И долго ли еще спекулянты смогут играть в эти игры?
Ну, действительно, на отдельных
биржах... таких масштабах, я имею в виду.
Да, действительно, на отдельных биржах могут быть разные объемы открытых позиций в ту или другую сторону. Это действительно так. И вот это очень интересный пример, это редкость, конечно же. Здесь есть два объяснения. Ну, во-первых, все, что могло самое плохое случиться на рынке нефти, в общем-то, уже случилось.
Считает Всеволод Лобов.
С Ирана сняли санкции. Он заявил, что он будет продавать сколько угодно и кому угодно, и по любой цене.
Америка вышла на пик добычи, мы вышли на пик добычи.
Мы вышли на пик добычи. Собственно, производство в Америке, несмотря на огромное снижение количества скважин используемых, остается в принципе стабильным, не падает, ну и не растет. Доллар, в общем-то, уже укрепился, ставку подняли в декабре, ее не изменили вот сейчас в Федеральной резервной системе США. Поэтому, в общем-то, все самое плохое, что вот могло быть, ну, самое плохое, что помимо всего, что я перечислил, это вообще такое падение, которое мы видели. В этом смысле все самое плохое с нефтью уже произошло. И в какой-то момент, конечно, начались очень сильные покупки. Ну вот мы видели последние две недели, очень хорошо нефть растет, дошла практически до $36 за баррель. И ну, вполне ожидаемая коррекция, которую мы сейчас наблюдаем, она просто обязана была произойти. Но выросли мы довольно сильно, и это вряд ли показатель того, что будет какое-то новое дно. Но продавать, вот спекулянтам это же отлить, это очень сейчас хорошо в нефти торговать. Просто вот если вы трейдер, у которого есть какой-то отдельный лимит денег, который даже можно потерять, наверное, весь, там очень весело. Ну, бывают такие лимиты в банках, инвестиционных компаниях. Это очень весело торговать. Наверное, самый сейчас лучший инструмент, если мы сравним с тем, что было там в 10, 11, 12 году, когда это была прямая линия. Сейчас это очень интересный инструмент. И, ну, люди просто торгуют вот от каких-то уровней, вот дошли там, до 27.
Ну, да, но людям-то весело, но вместе с их весельем точно так же раскачивается благосостояние практически всех россиян,
это
которое обесценивается, да, в тех же самых пропорциях. И поэтому интересно, и узнать, и долго еще будем веселиться-то?
Веселиться будем долго. Ну, то есть волатильность очень большая, по 10-15-20% сохранится, ну, наверное, весь год. То есть мы вот сейчас там на 33, вполне можем оказаться на 28.
То есть работать нет смысла над этим спекулянты.
Да, ну, в общем, это так. Вот. Но мне кажется, что, в общем-то, какой-то коридор обозначился. Вы знаете, вот этот вот нижний уровень 25, 35, может, 37, 38. Вот такой вот коридор большой, на который будут ориентироваться. И потом все-таки, скорее всего, мы увидим снижение на таких ценах, снижение добычи в США. Конечно же, увеличение добычи в Иране при этом. Но в США довольно сильное будет снижение. И это позволит выйти чуть выше 35 долларов.
Американские нефтяные компании придут в Иран.
Да,
то есть, на самом... И, собственно, Америка от этого ничего не потеряет.
То есть, конечно, о рубле говорить и о нашем с вами благосостоянии, не вспоминая нефти, невозможно. Ну, собственно, можно только о ней вспомнить.
Но пенять на спекулянтов не надо. Только, по крайней мере, на спекулянтов.
Не, ну, спекулянты вот виноваты. Конечно, если бы спекулянтов их было бы поменьше, если бы их было немножко поменьше, если бы меньше капитала туда вкладывалось, вот эту торговлю, то, наверное, вот если мы когда сейчас дошли до 35, мы, может быть, там остались гораздо большее время. Но ничего страшного, это рынок.
Люди зарабатывают деньги, да? Вместо того, чтобы что-то производить, они играют. Им весело.
В данном случае это именно так.
И вот переходим к главной теме сегодняшней программы. По-моему, она очень интересная, может стать глобальной, а может и пройти таким достаточно пшиком. Российские власти заявляют о том, что собираются приватизировать крупнейшие компании, ну, например, Роснефть, Аэрофлот и так далее, и так далее. В связи с этим вопрос. Во-первых, насколько это интересно инвесторам, насколько они оживились по тому, как действительно компании крупные, серьезные, так сказать, многие назывались голубыми фишками. При этом, опять-таки, из ваших слов, они недооценены, у них есть огромный потенциал роста. Стоит ли включиться в эту игру?
Стоит. Короткий ответ. Но, конечно, цена важна. Вообще, очень интересная ситуация наблюдается. Наконец-то все-таки государство что-то будет приватизировать после довольно долгого перерыва. Да, наверное. Ну, действительно, по всем комментариям, которые мы видим из правительства, ну, уже президент сказал об этом, в общем-то, в бюджете совсем нет денег. Резервный фонд, его хватит на год полтора-два, может быть, если расходы снижать. Но если мы не хотим сильно снижать расходы, нам уже сейчас нужно добывать откуда-то деньги. И приватизация, на самом деле, правильный, абсолютно хороший вариант.
И бьем по двум зайцам. Во-первых, добываем деньги, а во-вторых, все-таки частные компании эффективнее государственные, это аксиома.
Ну, государство так не считает, скорее всего, и вообще очень многие экономисты там около государственных так не считают, но это действительно так, именно поэтому мы сейчас видим огромный рост в акциях, которые, о которых мы слышим, что они будут приватизированы. Тот же Аэрофлот и Алроса.
9,4, Алроса сегодня 6 с лишним процентов.
А это вот прошло гораздо менее звучно, но в декабре Транснефть выросла более чем на 30%. Акции Транснефти. А тоже на слухах о приватизации.
Но вот аналитики инвестиционного рынка, они реагировали вот на эти слухи?
Конечно.
Инсайт на это? То есть люди успевали войти там в Транснефть, да, потом сказать, по вашему совету?
Транснефть – это очень темная такая лошадка, потому что в конечном итоге там сказали, что не будет никакой приватизации. Там на самом деле Транснефть – это акция, которую всегда ждут, что приватизация будет, потому что там очень много кэша, много прибыли, и она может платить очень крупные дивиденды. Поэтому это очень интересная акция для вот именно частных инвесторов, институциональных инвесторов, для всех. Но она такая перманентна. А вот что касается Аэрофлота, Алросы, Роснефти, действительно, главная идея здесь, и почему их акции растут на вот таких новостях, идея в эффективности, идея в большей открытости, идея в том, что вообще приватизация, если она будет разрешена для иностранных инвесторов, она создает совершенно другие стимулы для самого государства. Ну, представьте себе, с одной стороны, вы говорите иностранным инвесторам, хотя наш президент, нужно заметить, намекнул, что будет некоторое ограничение с точки зрения иностранных инвесторов. Но на самом деле, если бы он мог, он бы, конечно, хорошие пакеты Роснефти, Аэрофлота, Алросы продал бы иностранцам, потому что там есть деньги.
Но, с другой стороны, сейчас с той же лондонской биржи, на лондонской бирже уходят из наших активов иностранные инвесторы. Как ушли, так и придут.
Это не совсем так, во-первых. Да? Во-вторых, они уходят в том числе из-за санкций. Из-за боязни установления некоторого другого режима в России, скажем так. И на самом деле вот кризис, он чем хорош, он создает совсем другие стимулы для государства. То есть государство вынуждено искать деньги даже за рубежом, а чтобы за рубежом найти деньги, государству приходится сказать о том, что ну окей, давайте подумаем, может быть, о санкциях.
Конкретно цитата Владимира Путина: новые владельцы приватизируемых активов должны находиться в российской юрисдикции. Ну, прежде всего, это касается офшоров, да, то есть мы должны видеть, да, кто купил.
Ну, знаете, но фраза такая.
Может иностранный инвестор находиться в российской юрисдикции? Может. Само по себе это не отрезает, да?
Нет.
Так и правильный вопрос возникает. Кто же реально может стать инвестором, учитывая, что, ну, наверное, достаточно приличные суммы нужны, кто-то будет большими пакетами это все приобретать?
Ну, в России, наверное, можно выделить два крупных инвестора. Это АФК-система, у которой, собственно, отняли Башнефть, которую сейчас будут приватизировать. Будет очень интересно, если они ее купят.
Ну, то же самое с Югазнефтегазом, можно сказать. Что...
Вот.
Когда-то попал в Роснефть, и теперь его будет, возможно, ну, и так или иначе приватизировать.
Да, и второе – это Интерос Потанина. Такие вот два больших холдинга, у которых есть деньги – которые могут вложиться действительно в тот же Аэрофлот или Алросу. Я не думаю, что мы очень прям интересные нефтяные активы, особенно Роснефть, Башнефть, может быть, опять же, интересной. Той же системе, кстати, возможно.
Интересно будет.
Будет, да, очень интересно. Но, опять же, возвращаясь к тому, стоит, не стоит, конечно, стоит, потому что преимущественная точка зрения, которая доминирующая точка зрения, в общем-то, во всем мире относительно российских активов, она на самом деле довольно оптимистична. В том смысле, что в долгосрочной перспективе все ждут, что все будет хорошо во всех смыслах этого слова. То есть в основном политическом смысле, конечно же. То есть все померятся, будет мир у мира и так далее, и так далее.
И это даст толчок, да? У нас сейчас настолько негативная ситуация, что есть основания для позитива только в том, что мы из нее выйдем.
Именно. И в этом смысле текущую ситуацию, в том числе экономическую, и сюда еще и политическую ситуацию, можно рассматривать как очень интересную для покупки активов. И на Западе многие большие инвесторы, конечно, которые вот могут вложить в нашу экономику там, 100 миллиардов долларов, при этом, конечно, даже если они потеряют их все, они не разорятся. Что нельзя сказать о нас, инвесторах, которые там, вложат достаточно, возможно...
Но здесь есть основания рискнуть.
Здесь есть основания рискнуть, есть. Но, опять же, это не месяц, не два, да, это инвестиционный горизонт, инвестиционные цели совсем другие. Вот, наверное, он ответ. То есть, с точки зрения инвесторов, вообще наши акции довольно-таки дешевы. Та же Роснефть, она является самой крупной компанией с точки зрения запасов. И она стоит, ну, я могу ошибиться, в 10 или 20 раз меньше, чем ExxonMobil, например. То есть, я уже не говорю о других наших компаниях.
То есть, может возникнуть ситуация, когда вдруг...
На самом деле,
кратно будут.
Вы знаете, это не первый раз у нас. Мы можем вспомнить, это недавняя история.
Нет, я видел человека, извините, что перебиваю, который купил на 16 тысяч долларов акции Сбербанка во время кризиса и стал миллионером.
Да.
Потому что их просто сливали за копейки, они были старого кризиса, это не 2008-го.
Само собой.
Вот. Но это, когда эти 16 тысяч, это была вроде большая сумма, отдать их за эти акции казалось дикостью, но человек стал миллионером долларовым. Вот, всякое бывает.
И мы даже сейчас не будем вспоминать приватизацию 90-х годов, можно вспомнить начало 2000-х на самом деле, когда мы выходили из кризиса конца 90-х, в общем-то, было все не очень понятно и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики.
Вот здесь пьют шампанское те, кто рискует.
И именно тогда ситуация с точки зрения оценки компаний была очень похожа. Ну, сейчас есть в России компании, которые оценены довольно дорого.
Ну, экспортеры. Уже понятно, что они...
Нет, не экспортеры. Ну, экспортеры, прежде всего, химия, да, они, скажем, справедливо оценены, но там даже еще есть куда расти. Есть довольно-таки хорошо оцененные компании, например, «Магнит». Он вполне себе неплохо оценен, хотя в долларах сейчас он, конечно, очень сильно просел, но по всем показателям, особенно относительно российских компаний, даже некоторых компаний за рубежом, он очень неплохо оценен.
Ну, он стабилен, доказал выносливость, да, но, с другой стороны, и оснований для существенного роста уже дальше как-то не видится. Да? Поэтому стабильная цена.
Прямо существенного, огромного, конечно, нет.
Это есть надежный актив.
Да, это можно считать надежным активом. Да, совершенно верно. Вот, то есть...
Но Роснефть в этом смысле может такой приятный сюрприз в какой-то момент.
Я бы выделил все-таки здесь Аэрофлот и Алросу и Башнефть из вот этого списка наиболее таких известных компаний. А Роснефть бы я вообще отдельно выделил. Потому что вот если рекомендовать, я бы рекомендовал все-таки эти три компании, первые, которые я назвал, для покупки. А Роснефть – это больше игра, знаете, таких... толстосумов с Уолл-стрит. Потому что таких людей, которые могут приехать и встретиться с Сеченым, поговорить с ним, понять его, посмотреть ему в глаза и получить какие-то гарантии.
То есть, если вы не можете встретиться с Сеченым, посмотреть его в глаза, да, в
Роснефть. Потому что Роснефть не стоит очень задержать. Непонятная компания с точки зрения политики, скорее всего, с точки зрения ее управления, с точки зрения влияния политического на нее. Опять же, вспомните «Газпром». Вот где он оказался из-за политического влияния на него?
Тут вдруг рекордные продажи в Европу вот в этом году резко увеличились.
Ну, это замечательно. Ну, всегда «Газпром» считает очень непонятно в этом смысле. Да. И вообще Европа стала потреблять больше газа, потому что газ экологичнее. Он дешевле стал, но это доля «Газпрома» при этом в Европе падает.
А давайте, вот все-таки вы профессионал, аналитик, поставим себя на место государства. Действительно, момент ли сейчас, ну, понятно, что он не самый удобный для продажи, это однозначно, может быть, самый неудобный, но, тем не менее, имеет ли смысл продавать сейчас акции компаний, которые существенно ниже, ну, тех, которые могли бы быть стоимостью?
Понимаете, с точки зрения государства можно смотреть, это все люди. Люди. Поэтому у них какие-то есть свои мысли о том, как это должно все происходить. Если вы Глазьева спросите, то, наверное, он скажет, что этого дела совсем никогда не надо. Нужно, наоборот, такие отрасли больше отдать государству. Особенно нефтянку. Да? А если вы спросите Грефа, ну, который сейчас вне государства.
Все банки надо приватизировать.
Он бы сказал, что в основном нужно уходить из этих отраслей. Где-то нужно остаться. Он бы даже сказал, что, может быть, должен быть 1-2 госбанка, но не Сбербанк, скорее всего. Но он бы сказал, что нужно по максимуму пытаться приватизировать. Конечно, искать лучшие цены при этом. Но приватизация – это же не только цена.
Да, понятно.
Приватизация – это возможность совсем другого развития экономики. И на самом деле она должна быть, конечно, еще более широкой. Потому что есть множество группов, вполне себе коммерческих, которые нужно объединять большие какие-то холдинги и также продавать. И это была бы совсем другая экономика, пока на рельсы которой мы пока совсем не встаем.
Я это так понимаю, что об этом, в общем, серьезно никто не говорит. Сейчас все-таки речь идет о том,
сейчас,
что нужны деньги в бюджет.
Сейчас речь идет о бюджете, и они вынуждены, конечно, продавать.
Вот именно
эти
что
компании.
Они вынуждены. Вот второе соображение, о котором вы сейчас говорили, оно, в общем,
нет,
не особо
не доминируется абсолютно.
Вполне устраивало то, что все держали в руках,
да.
И это нравилось.
Более того, выборы.
Да.
И еще больше ухудшать экономическую ситуацию, увеличивая расходы, печатая деньги, создавая инфляцию. Ведь перед выборами всегда, какой бы мы год ни взяли, всегда был очень большой рост расходов. Особенно на зарплаты бюджетникам, на пенсии, на вот это вот все. И сейчас это нельзя сделать, вот просто так. Сейчас единственное, что можно сделать, не снижать это все. Как-то индексировать. Для этого нужно, и чтобы к выборам 2018 года у нас все-таки остался еще резервный фонд, нужно сейчас приватизировать компанию.
Ну и все-таки, когда шла приватизация вот того же ВТБ, вчера мы здесь вспоминали, то люди, ну и вообще, так сказать, хороших госактивов, вот эта народная приватизация, все потом оказалось, что купили-то эти участники на максимуме. Все потом уже пошло вниз, да, и ничего заработать на этом не смогли. Сейчас ситуация, судя по всему, обратная. То есть, если вовремя эти акции прикупить, может быть, уже сегодня или вчера, то есть огромный шанс заработать достаточно много. Но это тоже ненормальное явление, когда компания продается по, условно говоря, заведомо заниженной цене.
Нет, конечно. Компания будет продаваться по, скорее всего, чуть лучше рынка. Скорее всего. Другой вопрос, что насколько? Это надо смотреть. Тот же ВТБ, на самом деле, я помню прекрасно эту ситуацию. Это было уже довольно давно, но это был, по-моему, это был один из первых моих аналитических отчетов, которые я делал в жизни. Вот. И он продавался по 13 с чем-то, 13,8 что ли, рублей.
Но дело дошло до того, что Владимир Владимирович приказал вернуть деньги инвесторам. Это было тоже как-то странно, потому что каждый все-таки сам принимал решение. Тут же, в принципе,
после этого валютным ипотечникам помогать им мы не будем, конечно же. Ну вот такие действия государства, с одной стороны, и с другой стороны, они, конечно, общество разбалансируют по максимуму.
Но, с другой стороны, понимаете, вот если уже заговорили о валютных ипотечниках, а ведь есть центральный банк, обязанности которого, что прописано, где только не прописано, обеспечивать стабильность национальной валюты.
Ну, вы не поверите, но то, что он сделал, вот то, что вот мы видели, это и есть
да, обеспечение. Нет, я, может быть, говорю вообще абсурд, но все-таки выскажу. Я, как гражданин, имею право, в принципе, предъявлять какие-то юридические там, или какие-то претензии государству, что оно мне не обеспечило вменяемую стабильность валюты, из-за которой я теперь несу финансовые потери глобального уровня. То есть нанятые мной менеджеры, какими бы они там спортивными и так далее не были, они не выполняют свою работу. И я поэтому им предъявляю претензии. Только в этом смысле. Да, я еще раз говорю, каждый решает сам, каждый выбирает
рискует. К сожалению, то, что мы видим сейчас с рублем уже на протяжении почти 2 лет, это, к сожалению, экономически. И это и есть обеспечение его стабильности. Потому что мы сейчас можем посмотреть на Туркменистан, Азербайджан, Нигерию, Венесуэлу, Украину, Белоруссию. И тогда мы поймем, что если бы центральный банк обеспечивал стабильность, как мы ее понимаем, ну, как вот хочется ее понимать, на уровне 35 рублей за доллар, условно говоря, да, и на протяжении всех этих 2 лет, мы бы сейчас были полностью без резервов, и в один день валюта бы стоила 120.
Это понятно.
И вот какая вам стабильность больше нравится? Когда рубль может сегодня, да, сегодня стоит сегодня 80, но завтра он может стоить 65?
Все, вот я считаю, что вот для бизнеса, для экономики любая стабильность, пусть он стоит 1000, но вот мы сегодня договорились, доллар стоит 1000 рублей, и вот ближайшие там 100 лет он будет столько стоить. Ну, не доллар, потому что, ну, что же доллар? Сегодня вот 19 триллионов уже напечатали, сегодня объявили, вот перевалил этот госдолг США. Но, тем не менее, да, вот есть. Это важно бизнесу, это важно людям, точка отсчета. И, конечно, люди, когда видят, что там 5-7 лет доллар колеблется там 23-33, они подписываются на валютную ипотеку. Ну что ж, они доверяют национальной валюте. И государство должно тогда сказать: ребят, да, 33, но мы ненадежны, мы слабые, мы можем рухнуть в любой момент, потому что реально мы стоим там 100. Но,
к сожалению, да. Вот с одной стороны фиксированный... Или это абсурд, нет, то, что вы говорите, это правильное предъявление счетов государству, менеджерам наемным, верное. Но в данном случае, конкретном данном случае, было глупо поддерживать
это
стабильный
понятно.
Курс рубля. Это было глупо.
Понимаю. Конечно, конечно.
В целом,
не на чем.
В целом нам резервы, центральному банку нужны резервы именно для того, чтобы поддерживать стабильный курс рубля. Но в текущей ситуации у нас бы не хватило.
Нет, резервов. Это вопрос в том, что он не способен это выполнить.
Да.
Это другой вопрос. То есть, в принципе, это его обязанность.
В принципе, он мог бы тратить резервы и поддерживать курс рубля. В принципе, но... Учитывая, что мы 2 года, ну, 1,5 года живем в ситуации постоянно падающих цен на нефть, и у нас экономика какая она есть, мы, собственно, с одной стороны, мы предъявляем счета нашим наемным менеджерам, с другой стороны, мы их нанимаем, мы выбираем Госдуму, мы выбираем президента, и Госдума и президент так нам развивают экономику.
Да, ну и да? Я еще раз говорю, есть... я не защищаю абсолютно, точнее, валютных ипотечников.
В данном конкретном случае...
Я понимаю тот же момент, потому что на государство, получается, фактически нету никакого...
Ну, просто Азербайджан держал свою валюту. Это был стабильный азербайджанский манат, но, к сожалению, он тоже оказался...
Все, мы заканчиваем. Итак, если действительно начнется приватизация вот этих государственных компаний, и даже если не начнется, к ним стоит присмотреться.
Стоит, конечно.
Спасибо большое. Всеволод Лобов был у меня в гостях. Всего доброго. До встречи.
Спасибо.